припомню вам слова, я вам вспоминал, Маша, по-моему, на эту тему. Никого не будете, а святейшего патриарха Кирилла на одной из конференций таких, ну, называется, очень хорошо организованных в храме Христа Спасителя, когда организаторы этой конференции, молодежная, я уж не помню какая, дают возможность задавать вопросы патриарху. Конечно, все заранее, ну, вопросы проверены, там, чтобы лишним не говорили. И вот кто-то говорит: «Ваше святейшество, там, мы хотим какой-то проект миссионерский, там, я уже не знаю, что там связано с музыкой или рок-музыкой, там еще что-то, я уже не помню, что именно, неважно. Ваше святейство, просим вашего благословения на вот то-то, то-то, то-то». Патриарх, у него такая есть хорошая очень манера, он не спешит мгновенно отвечать, дает выдержку, секунду, полторы, две, в самом деле думает и говорит: «Так, никаких благословений я давать не буду». Пауза. «Ну и запрещать ничего не буду. Пожалуйста, действуйте, трудитесь, работайте, кто как умеет. Посмотрим по результатам. Хорошее дело, получите благословение, получите поддержку. Ну, если не хорошее, если бесплодное, ну, оно и, значит, само и замрет. Действуйте вперед, все возможности есть». По-моему, очень здорово ответил и так смело. Потому что если он благословил бы этого, то сразу бы другой сказал: «А почему меня не благословил? А у меня вот другая. А я вот тоже хочу. А патриарх этого благословил?» А нет, получаются споры какие-то, тут дрязги. А так свобода. Действуйте, друзья, трудитесь. Вот, пожалуйста, кто-то что-то хотел еще сказать у нас. Да-да.
Просто получается, современное общество, оно сложное. То есть, чем сложнее человеку...
Так.
То есть тем ему, скажем так, неопределеннее становится вот конечный результат его деятельности. То есть вот я пойду туда, а может быть туда, а может быть вот здесь.
Возможности больше, согласен. Согласен, да, динамики больше. Да.
Не просто динамики, а получается такой разброс, вот человек мечется с одного, с другого, с третьего. То есть необходима внутренняя организация человека.
Да, ну,
чтобы его собрать вместе.
Ну, верно, верно,
есть,
больше.
С этой стороны простота, она все-таки, наверное, лучше, чем вот это вот самое разнонаправленное.
Ну, по-разному бывает. Иногда так. А иногда, говорят, простота хуже воровства. Тоже есть такая формулировочка. Нет, но тут надо действительно глубже смотреть. У нас больше вариантов, у нас больше свободы, у нас больше возможностей. Если, скажем, повернем стрелки часов лет на 250 тому назад. Ну, как люди жили? Вот семья, отец, мать, дети. Вот отец пашет землю, там у него кобыла и деревянная саха. Вот эта кобыла сдохла, он ее же ребенок поставил вместо этой кобылы. Вот деревянная саха износилась, он железную купил. О, целое событие в жизни. Вот он пашет железной сахой, потом сын будет пахать железной сахой, потом внук, глядишь, может, на быках будет пахать. Вообще прекрасно. И нет, ну это был традиционный образ жизни. И тех вариантов каких-то, так сказать, ну, вот этих возможностей для метаний было очень мало. Хорошо это или плохо, трудно сказать, но важно, что такова была жизнь. Сегодня, а? Ну, Ломоносов, пожалуй, один, пахари этими сохами миллионы. Ну, не так много. Не, минуточку, вы сами противоречите себе. Я вас в данном случае поддерживаю. Напоминаю о том, что условия жизни 20-21 веков, а может быть, начиная с 19-го, это условия постоянно увеличивающегося разнообразия, ускоряющейся динамики. Если сегодня для 21 века в течение жизни нормально для каждого человека обычно несколько раз изменить профессию, место жизни, профессиональную деятельность, ну, что очень плохо, разумеется, еще и супружескую жизнь, но этого не должно быть, а профессиональную, как сказать, такую-то там материальную жизнь, да, в самом деле, я был механик по ремонту паровозов, потом стал механик по ремонту электровозов, а потом стал музыкальным критиком, и тоже неплохо, еще, может быть, я и выиграл в зарплате, вот, почему бы и не, нормально, а наши предки далекие, вот их перемены были только деревянные сахи на железные. Так вот, да, таковы иные условия жизни. В этих иных условиях жизни от человека требуются иные навыки. И я в данном случае вас полностью поддерживаю. Да, требуется большее внимание, большая ответственность за свои действия, потому что действий гораздо больше. Вот этот простор гораздо больше. Вот тоже, по-моему, патриарх говорил об этом, я уж не помню. Одно дело, вы едете на трехколесном велосипеде, другое дело на автомобиле, а третье дело на реактивном истребителе. От кого требуется больше быстрота реакции и очень больше квалификации. Понятно, что на трехколесном велосипеде себе крутишь все педали и крутишь. А на реактивном истребителе, я думаю, что ни вы, ни я уже не полетаем. Во всяком случае, за штурвалом. Ой, кто молодежь у нас есть, когда еще станет. Вот так вот. Так вот, да, в самом деле, для сегодняшней жизни нам надо приобретать эти качества пилота реактивного истребителя. Ну и возможности у нас есть. Ну, не физические, да, но возможности интеллектуальные, возможности информационные. Вот вы сегодня студенты православного высшего учебного заведения, как раз для того здесь и собрались. Наши те самые далекие предки, которые пахали деревянной сахой, если кто-то один из них умел читать псалтирь, это уже большое достижение.
Ну, одно дело, извините.
Да-да.
Дело, опять же, об
сейчас, спросите, у нас директор наш хочет что-то сказать.
Давайте все-таки мы не будем
такие диалоги.
Да, дадим, да, дадим слово другим, другим участникам. Совершенно верно, да.
Можно мне взять?
Ну, уж можно.
Смотрите, у вас техническое образование.
Да, да.
Второй вопрос. Как вы думаете, необходимо ли знание русской литературы для миссионера? И какую роль может сыграть вот это знание?
Ну, ваш первый вопрос, это какой некий комплимент. Я с печалью должен его отклонить. Потому что нет глубокого знания русской литературы. Я об этом очень сожалею. Вот, но то небольшое знание русской литературы, которое я имею, но я стараюсь его актуализировать, чтобы оно было не мертвым багажом. Даже Хомякова и то вот всего его наследия, оно не такое уж большое, я и то так и не прочитал до сих пор, собирался, но не прочитал, но кое-что знаю. И стихи Вяземского, тоже я не могу сказать, что читал всего Вяземского, но вот это вот стихотворение я прочитал, запомнил. Так что, держу, что имею, так вот отвечу, признавая свою недостаточную образованность. А на вторую часть вашего вопроса, конечно, с полным энтузиазмом отвечу «да». Действительно русская литература, действительно русская культура, ее наследие необходимо просто каждому сознательному, грамотному человеку. Не у всех есть такие возможности. Кто женат, кто замужем, кто работает на двух работах, кто еще что, у кого как. Но все те ресурсы, которые у вас есть, старайтесь их не упускать и старайтесь быть живыми носителями русской культуры. Это крайне важно, в особенности для сегодняшнего дня. Вот удивительно, вот ваш вопрос о динамике, вот он как раз и подводит нас к вопросу о русской культуре. Эта способность удержать в себе, или, так сказать, возрастить в себе то духовное начало, которое нам дано, и поможет нам в условиях этой быстрой динамики, в условиях полета этого реактивного самолета удержаться на верном курсе и выбрать правильное направление. Но об этом можно сказать, это относится к Евангелию, это относится к церковному духовному наследию, относится к преданию церкви, да. Это необходимо, но недостаточно именно потому, что мы с вами, граждане России, жители, так сказать, представители российской нации, и те духовные элементы, их духовные, исторические, практические элементы русской культуры, которые нам переданы, мы должны их сохранять с тем же вниманием и с тем же интересом, как и элементы общехристианского наследия, как и элементы евангельского наследия. Это нам поможет выстраивать. Понимаете, будем говорить так, евангельское наследие без наследия народа, ну, если продолжая аналогию с реактивным истребителем, самолет есть, двигатель работает, керосин еще в баках есть немножко, а аэродрома-то нету. И что будет с этим истребителем, когда ему надо будет сесть на землю для перезаправки, там, для чего-то? Садиться-то некуда. Так вот, чтобы нам было куда садиться, сейчас я припомню замечательную историю. Правда, она не русская, но идею вы схватите сразу. Ее мне рассказывали в Америке. Думаю, что это не легенда, а, как сказать, не сказание, а факт. Видимо, я уже не знаю, о ком шла речь, о ком-то из афонских старцев. Бог его ведет. Не знаю, я, к сожалению, небольшой специалист, не очень помню эти греческие имена. Но один американский молодой человек, христианин, уж не знаю, был ли он православный, мог быть римокатоликом, Афон был популярен среди американских христиан разных направлений. Поехал на Афон с тем, чтобы получить наставление старцев. Значит, что ему надо? Вот человек, видимо, очень горячей веры. И с кем-то он там вел беседу. Повел он беседу, тот старец его поразузнал, что он там такое, что он себе думает. А тут говорит, да, ну вот это самое, ерунда, вы скажите, вот что мне надо делать, что вот как мне на христианскую жизнь вести там все. Говорит, я вам скажу, только меня послушайте, я вам ничего такого не дам, никаких таких сверхсложных задач, но задачу вам поставлю. Возвращайтесь домой, идете в вашу городскую библиотеку, записывайтесь, если вы не записаны, берете собрание сочинений Чарльза Диккенса и прочитайте его от начала до конца. А если кто знает Чарльз Диккенс, вот вам говорят насчет русской литературы, он исключительно плодовитый был писатель. На русский язык переведена, наверное, может быть, пятая часть его романов. А, совершенно верно. А по-английски там чуть не под 200, по-моему. Вот, говорит этому парню, прочитайте все. А когда прочитаете, уже вам станет ясно, что надо делать дальше. Вот так. Ну, Чарльз Диккенс что? Это британское наследие, христианское, строго христианское наследие, которого я уж не знаю, английское общество сохранило или нет, скорее надо сказать, нет, Бог с ними, это их проблемы. Но в качестве элемента общечеловеческой христианской культуры, ну, это довольно важный элемент. Я не думаю, что русскому читателю и русскому человеку следует читать все подряд или даже в разбивку романы Диккенса. Ну, это другая немножко культура, но направление этой культуры понятно. Понятно, в чем тут дело. И вот то же самое можно сказать о русских, применительно к нашей нашему собственному наследию. Ну, вот так. Да-да, вот вас давно мы держали.
У меня такой вопрос. Вот мы здесь все миссионеры учимся, изучаем теологию.
Да, вы немножко погромче, чтобы нам совсем было слыхать. Да,
ну, у меня вот такой вопрос. Как нам, миссионерам, относиться к политике?
Ну, хорошо относиться. Хорошей политике хорошо относиться. Плохой – плохо относиться.
Дело в том, что все это понятно, да.
Да?
В политических вопросах очень много осуждения, скажем так, обсуждения.
Ну, осуждать? Зло надо осуждать. Ненавидьте грех, но любите грешника. Очень четко все. Что касается политики, вот я написал тут этот документ, ОСК-РПЦ, вот прямо я вам могу ответить, берете там пятую главу, чтобы не соврать, или четвертую, ну, видите, церковь и политика. Прямо, как сказать, как говорят, у нас все наряду.
А может, нам вообще выключать телевизор и смотреть?
Не предусматривает ОСК выключение телевизора. Если патриарх говорит по телевизору, если патриарх и церковь, и русская церковь в лице своего канонического документа призывает нас интересоваться политикой, то кто мы такие, чтобы сказать «нет»? Ну, было бы неразумно, согласитесь. Я же тут вот упомянул церковь как руководящую силу нашего образа жизни. Ну, пару слов я скажу буквально. Значит, согласно ОСК-РПЦ, церковь сама, ну, церковь существует в разных политических системах. Церковь ищет единение народа. Поэтому священнослужителям не разрешается участвовать в политической борьбе. Когда меня спрашивают, а за какую партию? Вы голосуете? Я говорю, да, голосую. А за какую партию? Я говорю, я не скажу. А почему не скажете? А запрещено. Я не должен поддерживать публично ни одну политическую партию. Потому что, поддерживая политическую партию, если бы я ее поддерживал, я бы тем самым поставил церковь в качестве участника вот этой вот политической конкуренции. Или борьбы, ну, борьбы не в военном смысле, но борьбы в смысле конкуренции. Нет, церковь не поддерживает политическую конкуренцию. Но буквально следующий параграф, следующий как это, пункт того же самого раздела, говорит, церковь не возбраняет, а даже и поддерживает участие мирян в политической работе. Христиане, православные люди верующие могут и должны участвовать в политической деятельности, ну, в рамках закона, естественно, с тем, чтобы добрые начала, христианские начала торжествовали как можно в более широком горизонте политической и общественной жизни страны. Вот так. Поэтому иногда вопрос бывает. А вот как же коммунистическая партия? Ну, я не знаю, что. Вот так вот она есть. Она избрана. Некоторая часть избирателей за нее голосует. Законным образом она представлена в Государственной Думе. Почему они себя называют коммунистической партией? Мне это не нравится, могу сказать. Я сказал про название только. Сказал, мне не нравится, что они называют себя коммунистической партией. Но меня-то никто не спрашивает, слава богу. Хорошо, еще вот вам под конец тоже, чтобы всегда лучше конкретику какую-то, да? В нашей Ивановской области, где я живу с 2000 года, вот где-то тогда до 4-го, что ли, года, не помню, губернатором был коммунист. Тихонов фамилия его была, как его звали, я уже не очень помню. Не помню, не важно. В общем, был коммунист Тихонов, КПРФ, губернатор Ивановской области. Помню, была какая-то конференция, тоже общественное такое собрание, как он гораздо более многочисленное, президиум. В президиуме сидит архиерей наш, ныне на покое владыка Амвросий Щуров, и рядом с ним этот Тихонов. Они рядом сидят бок о бок. И там какие-то идут дела обсуждаются. И вопросы из зала, все-таки тоже свободная страна. То ли Владимир Ильич, может, и Владимир Ильич. Да, наверное, Владимир Ильич Тихонов. Не, ну так звали его, я помню. У него брат какой-то, тоже Тихонов, профессор в энергетическом институте. Скажите, говорю, Владимир Ильич, вы же вот коммунист. Коммунисты же, ну, их политика антирелигиозная. Они в Бога не верят, в их коммунистическом, так сказать, взгляде вообще места религии нет. Как же вот рядом с архиереем сидите и даже какие-то церковные дела тут поддерживаете? Вообще, что за порядок? Я сижу и думаю, ну, сейчас как он будет вывертываться, посмотрим. А он не вывертывался ни на грош. И говорит, да, я в Бога не верю, да, я атеист. Но я, это обращается к архиерею, но я знаю, какую огромную роль в жизни нашей страны играет православная церковь. Я лично очень уважаю владыку Амвросия. Я всегда буду поддерживать все добрые начинания, которые идут в православной церкви. И вы можете, уважаемый владыка, на меня тоже рассчитывать в ваших там всяких делах. Я подумал, побольше бы таких коммунистов, честно говоря. Владимир вот так. Иванович. Владимир Иванович, может быть, да, Владимир Иванович Тихонов. Так или иначе, вот вам хорошая иллюстрация. Ну, во всяком случае, не зловредной политики. Пожалуй, я могу так уже в скобочку добавить, все-таки я не голосовал на него, а на других кандидатов там голосовал. Ну и что? И его уже, надо сказать, у нас это губернатор был потом. Следующий губернатор был никто иначе, как Михаил Александрович Мень, сын известного протоиерея. Но и он долго был губернатором. Михаил Александрович, сын Александра Владимировича, конечно, отца протоиерея убитого. А сейчас Мень стал министром жилкомхоза, а на его место уже выбрали местного Иванского. Мень-то москвич, а это так немножко косились, что он хороший, но все-таки не наш. А сейчас поставили уже местного Ивановского. Алексей, забыл, нынешний губернатор, как его зовут, неважно. В общем, вот вам политика, и что ж, она разная бывает, да, нужно хорошую политику поддерживать. Плохие политики у нас сидят некоторые уже, да, в СИЗО, кто где, такие есть, да.
Макарий, вот такой вопрос, значит, когда приходишь к вере, ну,
да.
В общем-то,
да.
В атеистическом государстве все в разное время, но вот пришел к вере, и такое неофитское рвение миссионерствует. Вот я увидел свет, а вы что ж сидите во тьме, прочитайте, посмотрите, убедитесь. Потом, значит, это рвение, естественно, угасает, потому что, ну, может быть, людей еще благодать не коснулось, не готовы они что-то еще. А потом, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, как мало ты знаешь.
Ну, это верно.
И что ты сам из себя не являешь вот, образец христианина, и что вряд ли в твоих глазах увидят свет. И тогда вообще замолкаешь.
Mm-hmm.
И вот эта миссия сворачивается настолько, что иногда даже в тех случаях, когда тебе надо что-то сказать, ты думаешь, а имеешь ли ты право?
Очень хорошее наблюдение, превосходное. А я его переведу, например, немножко другой. Тут многие люди, я уверен, автомобилем управляют. Или, наоборот, учили других, как управлять машиной. И прекрасно знаю, что первые несколько дней за рулем человек, когда едет, его машину болтает из стороны в сторону. Любой полицейский это прекрасно знает. Когда видит, она вихляется, значит, он проверит. Либо, может, человек без прав едет, и, может, он только-только начал за рулем сидеть. Будут болтать. Это закон даже технический уже, не физиологический, не психологический, а технический. Есть вот эти вот колебания стороны в сторону. Но у новичка. А дальше, когда человек немножко научится за рулем, так сказать, себя вести, значит, эти колебания устраняются, и уже через две недели он ездит ровно прямо. Вот это вот что происходит. Сначала его болтает в сторону этого самого, в сторону проповеди постоянно всем тут на уши давит. А потом, глядишь, он замолчит совсем, и что-то тушуется, и слово из него не вытянешь. Значит, надо ни то, ни другое уклонение нам не нужно. Не нужно никого прессовать, и мозги компостировать никому не нужно. Но нужно спокойно и уверенно вести себя с людьми, с ближними, с дальними. Опять я расскажу вам пример. Я уже сегодня о нем говорил, скажу еще раз. Потому что пример очень полезный и хороший. У меня был знакомый в Америке тоже, русский пятидесятник. Но пятидесятник такой, не неопятидесятник, не сектант, а из русских пятидесятников, из тех, его семья, вот они, он-то из верующей семьи был, его родители сидели в лагерях, или родители, дедушки, бабушки, в общем. Такой традиционный верующий, но не православный, к сожалению. Там он приходил в церковь православную, общался с православными, и, а я был молодой, он тоже был не старый человек, но постарше меня. И вот мы обменивались какими-то, может быть, не то что полемикой какой-то и спорами, но какие-то вопросы друг другу задавали. И вот как-то я его какой-то вопрос задал, такой, ну, направленный на, быть может, утверждение православия и отрицание тех ошибок и заблуждений, которые есть в инославии. И он вдруг мне отвечает, а я не знаю. Смело так, спокойно глядя, говорит, а я не знаю, как вам ответить. А почему вы думаете, что я должен знать? Я же не пророк, не профессор, не богослов. Ну, не знаю, я не открыл мне Господь. Может, откроет, тогда и узнаю, а так не знаю. И что, мне сначала его ответ очень понравился. Я просто позавидовал его спокойному такому смирению. А потом, очень скоро, может быть, я уж не очень хорошо помню, наверное, с помощью кого-то из прихожан, убедился в том, что ответ превосходный для инославного. Для человека неправославной веры, я не знаю, там, для протестанта, короче говоря, или евангелиста, у которых основной догмат – это личное какое-то откровение Господа человеку через Священное Писание. Вот читайте Священное Писание, вот вам Господь откроет, и вот вы веруете. У них такая идейная линия, она ошибочна, мы это знаем, но это их верование. Православный человек так отвечать не может и не должен. Православный человек в аналогичной ситуации должен ответить, да, я не знаю, но я узнаю. Ваш вопрос, я понял его, я вам отвечу, потому что я отвечаю не от себя. Вот сейчас то, что я вам говорю, я ведь отвечаю не от себя. Ну, кое-что я рассказываю про самого себя, но основные позиции серьезные, я более-менее ручаюсь, что это позиции православной церкви. И если я чего-то не знаю, или вы чего-то не знаете, или вы чего-то не знаете, то так и говорите, я не знаю, но я узнаю. Потому что я отвечаю не от себя. Я выясняю, что рассуждает, что думает, что учит православная церковь или ее наиболее существенные представители, и до вас это донесу. Дайте мне день-два, там, не знаю, в наше время это очень гораздо все быстрее через интернет делается. Но я выясняю и вам рассказываю. Еще раз, потому что это не я вам говорю, я здесь почтальон. Я несу вам письма от церкви, а церковь сообщает вам то, что дает ей Христос. И вот это христианская позиция, это христианское понимание церкви. Вот мы сегодня тут Хомякова вспоминали, он был первый, кто об этом вспомнил в 19 веке. Надо было все вспомнить, Хомяков тоже говорил не от себя, естественно. Это то, что нам дает Христос в нашем учении о церкви, в нашей православной экклесиологии. Когда мы читаем символ веры, веры в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, вот мы об этом и, так сказать, нам дается напоминание. Вот так вот. И вот вам ответ на ваш вопрос. Держитесь церкви. Человек начинает, еще раз говорю, что-то такое из себя выпузыривать, ну, значит, не надо, это лишнее совершенно. Но если он прячется и молчит, ну, зачем же он прячется? И когда зажигают этот лампаду, как ее, светильник, и не ставят ее под ящик, но на свечнице, и светит всем, я же в храм несу. Вот, пожалуйста, давайте. Да-да.
Сейчас время такое, что, ну, конечно,
многие, погромче.
Многие люди приходят верить через скорби и страдания.
Ну, всегда, наверное, было.
В основном.
Не знаю, в основном не готов согласиться, но такое бывает.
Бывает, да?
Конечно.
Вы знаете, вопрос такой вот. Как человеческая судьба вообще вот меняется, человеческая жизнь меняется после прихода к вере? Вот я знаю свой опыт, знаю, может, свой опыт расскажу.
Ну, по-разному. Тут, понимаете, вот здесь усреднять и обобщать очень трудно. Я вам дам сейчас такую метафору очень простую. Человека, просто личности. И вы поймете, что я имею в виду. Метафора – это земной шар. Вот земной шар. Он имеет 13 тысяч километров поперечники. 13 тысяч километров. Представьте себе это расстояние от Москвы до Екатеринбург, сколько там, 1,5, по-моему, да? Да, а тут 13 тысяч поперечники. Теперь, поверхность Земли, вот вы включаете ваш компьютер, любую точку практически, ну, там, кроме Тихого океана, там, которая никому не нужна, но любую точку на поверхности Земли можно совершенно бесплатно, мгновенно, сегодня, средствами 21 века, изучить, вплоть до, буквально вплоть до человека. Или автомобили видны. Можно увидеть автомобиль на дороге в Москве, в Екатеринбурге, там в Йоханнесбурге или где угодно. Раз, все видно. Вот они, спутники летают над землей, фотографируют, все видать. На поверхности все видно. Уйдите вглубь на 5 километров, на 5 из 13 тысяч. И это уже самые глубокие скважины. 5-7 километров там уже глубже не особо-то сверлят. А что дальше делается? Никто не был. Никто точно не знает. Гипотезы, о, много разных гипотез. Обратите внимание, геологи будут читать книги по геологии. О, там они рассуждают все, что угодно. Но все вилами на воде написано. Одни ученые одни гипотезы, другие гипотезы. Там мантия, ядро. Элементарную вещь люди не знают. Самую элементарную. Откуда в земле тепло? Вы все, наверное, знаете, здесь шахтерский город. Чем глубже уходишь под землю, тем быстрее растет температура. Ну, тем больше, тем выше температура. Откуда это тепло? Откуда в земле тепло? Никто не знает. Элементарная была мысль, что она там, ну, земля была когда-то была горячая, и вот она остывает. Не проходит. Потому что она уже должна была остыть гораздо быстрее, чем ее реальный возраст. Откуда в земле тепло, никто не знает. Что там в земле внутри, никто не знает. Вот то же самое человеческая личность. Снаружи мы все знаем. Имя, фамилия, отчество, год и место рождения, номер в севере паспорта, кем и когда выдан, за кем замужем, на ком женат. Все это хорошо известно. Какая профессия, цвет глаз, цвет волос. Все на поверхности, все понятно. Что внутри? Что внутри? Вот вам 13 тысяч километров. Вот вам 13 тысяч километров. За счет этого вот эти индивидуальные судьбы. Ну вот я скажу, не побоюсь такое слово «неповторимый». Неповторимый. И кое-что из внешнего мы знаем. Вот внешне вы правильно сказали. Да, скорби страданий. Да, приводит. Да, распространена ситуация. Почему и как? Что меняется? Что улучшается? Что ухудшается? Где человек слабеет? Где он приобретает силу? В каких возможностях? В каких функциях своих? Ну, вот понимаете, священник здесь несколько похож на врача, который, вот, ну, как знаете, домашний врач, которого там пациента знает там 20 лет, он много знает про этого пациента, опять извини. А вот священник, который принимает исповедь у людей, узнает многое из того, что, как правило, не узнается. Но вот узнавая эти внутренние особенности человека, только лишний раз поражаешься этой неповторимости, этой глубине, неисчерпаемости, неохватности человеческой личности. Известное высказывание Достоевский, ну, в самом деле, какой-то известный гений, но не надо путать Достоевского с правоведником православия. Достоевский – это свидетель, вообще любой писатель подлинный, некий свидетель, какой-то, знаете, наблюдатель. Плохие наблюдатели врут, простите меня, и не рассказывают то, что есть, а какие-то околесицы выдумывают. Хорошие наблюдатели, к числу которых относятся хорошие, подлинные творцы и писатели, они говорят правду, но это все-навсего наблюдатели. И вот эта реплика знаменитая, слова Мити Карамазова: «Широк человек, широк, я бы сузил». Вот. Но это из его разговора с Алешей. Я бы сузил, и он там говорит такие серьезные вещи, вот это из того самого монолога, что дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека. А это ведь неверно. Дьявол с Богом, точнее, Бог с дьяволом не борется, это несопоставимые единицы. Дьявол борется с человеком в сердце человека. И сердце человека действительно – это арена, место борьбы с дьяволом. А Бог содействует человеку в этой борьбе. За человека Бог не будет бороться. Но помогать человеку он может. Или может не помогать. Если человек, точнее, неправильно сказал. Человек может принимать Божью помощь в этой борьбе, а может от нее отказываться. Так вот, Митя и говорит, что широк очень человек. Слишком широк. Но Митя Карамазов тоже еще не последний авторитет. Вот так вот. Да?
В 1962 году известный закон Соединенных Штатов, неизвестное...
Решение Верховного Суда.
Нет, известное дело Рейджер против Уэйтла. Это как раз когда в Калифорнии, в штате Калифорнии и школ была издана, ну, запрещена молитва.
Решение Верховного Суда?
Да. Можете ли вы свидетельствовать о том, что это как-то негативно отразилось на, ну, так скажем, на нравах американских? И дальше развитие событий – это ну, последующие законы о восстановлении религиозной свободы. Это тема моей работы, я поэтому в нее углубился. Ну, конечно, основной смысл моего вопроса заключается, значит, в чем? Вот этот процесс дехристианизации, который охватил Соединенные Штаты, хотя на сегодняшний день Америка остается у нас самой религиозной страной.
По некоторым параметрам, да. Так?
Ну, да, безусловно.
Так?
Тоже происходит сейчас в Европе. Так скажем, вот непризнание у нас, Конституцию нам тоже помогли, в общем-то, написать.
Да.
То, что у нас христианство не является, православие не является государственной религией. Можем ли мы заставить, как миссионеры, перед собой вообще такую программу максимум, как бы добиваться этого, вообще уместно ли, да, на сегодняшний день, в наше время. И вот те вот законы, которые на сегодняшний день принимаются, тот же закон известный Яровой об ограничении миссионерской деятельности, не начало ли это конца?
Ой, ну вот это не очень хорошая идея. О том, что все вот сейчас вот уже упадет, небо уже на землю падает, начало конца, конец начала. Ваш вопрос очень интересный, правильный. Сопоставление, может быть, России и Соединенных Штатов.
Религиозного рынка в Америке?
Ну, рынок, я не могу сказать, тут ценно-рыночный менталитет тут действует, но все же религиозная жизнь, так как я ее видел, все-таки она не направляется рыночными принципами, направляется разными другими принципами, индивидуальным и общественным интересом. Если начало взять ваш вопрос, о влиянии тех или иных антихристианских, антирелигиозных решений либеральных судов, прежде всего судов, может, в меньшей мере законодательных, в большей мере судов. Это отдельная политическая уже тема, так называемый judicial legislation, то есть замена действия законодательной ветви власти на юридическую, когда суд за счет решения суда меняются законы. Но это напрямую к нам не относится. Это вот вам, вы это понимаете, наверное, хорошо, о чем идет речь. А не в этом дело. Соединенные Штаты Америки, огромная нация, две России по населению, главное же ее отличие не столько в размерах, сколько в ее ориентации на центробежные силы, то есть отдаление, индивидуализацию, обособление от центра. По сравнению с русской тенденцией, русской необходимостью схождения к центру. Вот это очень важный принцип. Соединенные Штаты в 17 веке возникли, еще тогда не было Соединенных Штатов, Соединенные Штаты возникли как в 18, как вы понимаете, в конце. В течение приблизительно 150 лет эта страна развивалась, как эта нация развивалась, как конгломерат независимых территорий, независимых штатов, а штат, state – это и есть страна. И принцип индивидуализма, принцип независимости, прежде всего религиозной независимости, был и оставался ведущим, ну и в какой-то мере остается до сих пор, по бумаге, быть может, но все же остается. И поэтому решение федеральных властей, федерального, в данном случае, Верховного суда, о запрете молитвы в школах, и особенно, что для нас тут, так сказать, популярно, вызывает интерес, это Roe v. Wade, решение о недопустимости ограничения абортов, они, конечно, оказывают воздействие на жизнь, на менталитет, на все, что угодно, что там есть, но они не фундаментальны для национального сознания. Я думаю, полагаю, что сознание людей, ну, как вот по наблюдениям, сознание людей, их личная, индивидуальная вот жизнь, духовная жизнь, не в гораздо меньшей мере зависит от общей ситуации в стране, чем для российской нации. Просто люди, которые я встречал, которые видел, и то, что я читал и понимаю, очень с большой легкостью противопоставляют личность федеральному пространству. В меньшей мере они противопоставляют личность штату. Еще в меньшей мере личность общине. Ну, примеры вам могу привести, какие характерные. Просто даже безотносительно к религии или христианству тем более. Идет опрос общественного мнения о доверии к общественным или государственным институтам. кому, какому государственному или общественному институту люди доверяют больше всего? Вот вы, трудно сегодня нам с вами это представить себе. Местной пожарной команде. Пожарной команде местного вот, самоуправления городского. Дальше достаточно высоко, чуть ли на втором, на третьем месте, будет стоять полиция. Местная полиция, потому что полиция, основная полиция в Соединенных Штатах, в каждом штате, это люди, которые работают на город, это работники городского самоуправления, это полицейские. Есть федеральная полиция, FBI, она там где-то существует. А вот мои полицейские, которые здесь, вот, грубо говоря, на моей платежной ведомости, это те люди, которым я доверяю. Меньше всего где-то, в нижней точке, будет стоять федеральное правительство, будут стоять федеральные или общеамериканские средства массовой информации, ну, это 20 лет назад, что я помню, средства массовой информации, газеты, телевизионные каналы, вот они где-то внизу этой шкалы, самое меньшее доверие. А самое большое доверие – это локальному, локальной какой-то структуре. Вот те люди, которые рядом со мной, вот им я и доверяю, им мой интерес и, так сказать, мой жизненный интерес на них и направлен. Вот это структура американского общества, если можно говорить об американском обществе в условии этой центробежности. Россия нечто совершенно противоположное. Устроена по-другому, история совершенно иная, структура совершенно иная. Поэтому для России законодательный процесс, процесс совершенствования, а может быть и деградации власти, играет гораздо большую роль, чем для Соединенных Штатов Америки. Несопоставимую по своему принципу. И другая сторона дела, что правовая база, база именно Соединенных Штатов, она гораздо более консервативна, чем наша. Когда один сосед причиняет иск другому там, о потраве каких-нибудь посевов или о неправильном положении межевых столбов, то судья опирается на законы 17 века, которые никто не отменял там, в том штате, там, где это все происходит. У нас эти законы поменяли в позапрошлом году, а в будущем снова поменяют. И это не случайно, не потому что мы такие дураки, а потому что Россия прошла через такие испытания, через такие перекаты исторические, которые требуют восстановления, нормализации, как это, консолидации нашей правовой базы, нашего общественного сознания, нашего национального бытия. Поэтому законодательные инициативы надо приветствовать. Законы принимают люди, есть закон Божий, а есть закон человеческий, не надо между ними ставить знак равенства. Законы человеческие принимают люди, они меняют эти законы и приспосабливают их к текущим условиям жизни. Крайне важное соображение, крайне важное. Вот путаница здесь абсолютно недопустима. И менять эти законы, ну, каждый может. Почему кто-то задаст вопрос, а почему бы вам, ну, скажем, у нас часто этого не понимают, ну, люди, ну, здесь-то, я надеюсь, народ сидит серьезный, а так вот мне приходилось слышать эти вопросы. Вот в Америке очень странные избирательные законы. Там может оказаться, что когда голосуют на президентских выборах, может оказаться, что большинство населения отдало голоса за одного кандидата, а тем не менее, согласно законам, выбирают другого. Такая ситуация была, ой, когда же она была? По-моему, когда последний раз выбирали Клинтона. Я врать не буду, не так важно. Важно, что это технически вполне возможно, что так называемый popular vote, значит, арифметика голосов, отданных за одного или иного кандидата в расчете на всю страну. Она указывает на одного кандидата, а согласно процедуре выборов будет избран другой. Почему они не поменяют свои законы? Их спросишь, а почему они должны менять? Вы им что, указчики, что ли? Ну, это же неправильно. А они считают, что правильно. Они считают, что так, как было установлено в 1787 году, так и должно быть. И никто их не может заставить, и никто, никакой, значит, внешний или даже внутренний деятель своими какими-то соображениями не может принудить эту нацию к каким-то там законодательным изменениям. Почему? Вот у них такой закон существует. Такой, ну, не столько закон, сколько система. Законная система, юридическая система. Также в точности и нас, россиян. И вот принято новое законодательство о миссиях. Насколько я понял из комментариев Иннокене Чернеги, руководителя юридического отдела Московской патриархии, этот закон, или законопроект, я уже не помню, закон, не угрожает православной миссии. Ну, если так говорит, ну, я и доверяю. Если кто-то думает по-другому, Ну, пожалуйста, выдвигайте ваши законодательные инициативы, закон может быть изменен снова. Ну и что? Законодательная воля нации, как положительная воля, воля к изменению законов, так и отрицательная воля к сохранению законов, это важнейший элемент национальной жизни. Его надо уважать и надо радоваться, что он существует.